говорит Радио Свобода. Почему Виктор Янукович в любом случае должен нести ответственность за гибель демонстрантов на Майдане 4 года назад?
Диспозиция из того, что кто-то кому-то что-то не говорил, а кто-то как-то сделал, она неприменяема в отношении должностных лиц, которые занимают определенное положение в стране.
Руководство ЕС не исключает отмены безвизового режима для граждан Грузии.
Судя по всему, заявление министра внутренних дел ФРГ грузинские власти действительно восприняли как последнее предупреждение.
В рамках Берлинского кинофестиваля состоялся показ фильма Сергея Лозницы «День Победы», снятого 9 мая прошлого года в Трептов-парке.
Этот мемориальный комплекс, он был создан. Это память созданная. И в этом отличие от Аустерлица.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 20 февраля. Итак, ровно 4 года назад, 20 февраля 2014 года, во время массовых протестов в Киеве против решения украинских властей не подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, произошел расстрел десятков демонстрантов. Несмотря на то, что с тех пор прошло уже много времени, до сих пор никто из тех, кто нажимал на курок, не был осужден, а высокопоставленные украинские чиновники того времени, главные фигуранты так называемых дел Евромайдана, находятся в бегах, в основном в России. Судебное рассмотрение по их делам осуществляется заочно. Один из адвокатов родственников погибших не только 20 февраля, но и протяжении нескольких месяцев протестов, Виталий Тытыч, подробно рассказывает в интервью моей коллеге Александре Вагнер, почему до сих пор не доведена до конца основная часть следственных и судебных разбирательств в отношении подозреваемых в убийствах и других резонансных преступлениях на Евромайдане.
Есть ли какие-то документы, приказы, записи телефонных разговоров, которые бы указывали на то, что, например, Виктор Янукович и тогдашний глава Министерства внутренних дел и так далее имеют отношение к принятию решений по антитеррористической операции и по конкретно применению оружия против демонстрантов?
Я не хочу там никого, не дай Боже, обидеть, но мы практически повторили те тезисы, на которых базируется попытка представить картину преступления с защитой Януковича в определенном направлении. То, о чем вы говорите, это какая-то виртуальная реальность. Она не может существовать, потому что ни Янукович, ни командующий внутренних войск Шуляк, ни министр внутренних дел Захарченко на тот момент, и далее вниз по иерархической лестнице, их порядок действия и полномочия полностью определен законом. И диспозиция из того, что кто-то кому-то что-то не говорил, а кто-то как-то сделал, она неприменяема в отношении должностных лиц, которые занимают определенное положение в стране. Они обязаны, если они это не делали, имея достаточно сил и средств, прекратить данный процесс, если они его не санкционировали. То есть такая позиция и такое рассмотрение, вот я не знал, а там убивали. Доказательства, те, которые присутствовали в соответствии с законом, как-то рапорта, фиксация, видеофиксация, введение плана антитеррористической операции и так далее, они уничтожались, естественно, после бегства Януковича. И уничтожались довольно длительно. Из того, что у нас есть, например, крайне интересное, это телефонные переговоры командира роты Беркута Садовника, когда он руководил вот этим расстрелом, фиксирована его связь с Шуляком и с заместителем Захарченко. Но эти доказательства еще не исследованы в судебном заседании. Возможно, это будет исследоваться в заочном производстве по Шуляку. Сейчас оно должно начаться. Тогда вот эти вещи можно точно установить и точно понять. То, что решение о применении оружия гипотетически касалось исключительно определенной группы бывших работников правоохранительных органов, это те, которые, в частности, 20 числа совершали этот расстрел, и не было доведено приказом либо каким-то особым распоряжением до других подразделений. Это вот тоже факт очень важный, который будет в процессе раскрываться. То есть применяли оружие в данном случае исключительно та группа, как их называют, черная рота, это, конечно, не рота, а группа лиц, которые совершали этот расстрел. Другие работники правоохранительных органов совершали другие преступления, они молча наблюдали за совершением террористического акта, не выполняя своих служебных полномочий, обязанности прекратить данное преступление. Ситуация заключается в том, что все события, все эпизоды, которые происходили на Майдане, нападения на протестующих, это были провокации. Они не преследовали своей целью, например, как у нас говорят, там, разгон Майдана. Такой цели не было. Была цель нападения, нанесения максимального там ущерба, фиксация этого ущерба там ранениями, убийствами, избиениями, повреждением имущества, фиксация этого на видео и распространение в интернете с целью эскалации конфликта. Все события, в моем понимании, это именно провокация.
Вы упомянули о Дмитрии Садовнике, это командир вот этой группы беркутовцев, которые принимали участие в расстреле. Он убежал в Россию. И сейчас из этих исполнителей, которых, я так понимаю, удалось идентифицировать, на скамье подсудимых осталось 5 человек. Это крайне мало, хотя сама группа была велика. Как эту проблему сейчас пытаются решить следствие, адвокаты?
Ну, на самом деле никакой проблемы нет. Тут самое интересное и крайне важное для понимания того, что происходило, это то, что Садовник, собственно говоря, никуда не бежал. Садовника вывезли отсюда. Я даже бы утверждал, что он не сразу соглашался отсюда выезжать. И это целая операция, которая состояла в том, что сначала судья Волкова вынесла заведомо неправосудное решение, демонстративно, цинично, которым выпустил его в зале суда. Важность Садовника в том, что он был очень четко идентифицирован сразу. Практически все непосредственные исполнители закрывали лицо масками, что усложняет их идентификацию. Вот Садовник, невзирая на то, что он был в маске, он очень легко идентифицируется в силу того, что он имеет ранение, у него оторвана кисть руки, и он стреляет с руки, что называется. Характерная травма, которую видно по многочисленным видео. Это первое. А второе то, что в начале этой бойни он был на общем собрании, которое проводил заместитель министра внутренних дел и всех там высших чинов. С оттуда он связывался по мобильному телефону связи, связывался со своими бойцами на Майдане. А потом и к ним присоединился, собственно, и в этот момент еще перезванивался с теми лицами, которые ездили. То есть между ним и данными лицами была иерархическая пропасть, но тем не менее вот эти вот связи и вот эти все факты сразу выводят на самый высший уровень. Ну, естественно, это сейчас такие субъективные предположения на основании той информации, которая собрана следствием. Эти доказательства еще не исследованы, поэтому о них нельзя говорить как о чем-то 100% доказанном. Да? Это все подлежит исследованию в судебном заседании. Поэтому Садовник в этой части был и есть крайне важным свидетелем, даже применил к нему такой термин, потому что для нас крайне важно установить не столько, я бы сказал, даже непосредственных исполнителей, установить, собственно, организаторов и заказчиков данной бойни и идентифицировать, правильно квалифицировать данное преступление. Касательно идентификации остальных лиц, она тоже крайне проста. Почему? Потому что непосредственные исполнители либо в силу своей интеллектуальной слабости, скажем так, не понимали, что происходит, не получили гарантии определенные, да, либо не боялись действительно ничего, и они, совершая данное преступление, они одновременно перезванивались по телефону там с своими родственниками, знакомыми, другими членами группы. И по этим телефонным звонкам их очень четко идентифицировано, кто и где и когда находился во время совершения этого акта по биллингу.
С адвокатом родственников погибших демонстрантов на Майдане 4 года назад Виталием Тытычем беседовала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». Глава Министерства внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер не исключил приостановки действия безвизового режима между Грузией и ЕС в случае роста количества соискателей убежища из Грузии в странах Евросоюза. Министр также выразил озабоченность по поводу роста числа преступлений, совершаемых выходцами из Грузии. Напомню, что Европейский Союз ввел безвизовый режим для граждан Грузии 28 марта прошлого года. Речь идет о краткосрочных поездках в страны Шенгенской зоны в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Для более длительных поездок в целях работы или обучения гражданам Грузии по-прежнему нужно получать визы, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Судя по всему, заявление министра внутренних дел ФРГ грузинские власти действительно восприняли как последнее предупреждение. Глава МИД Михаил Джанелидзе сообщил, что грузинская сторона ведет переговоры с правительством Германии и других европейских государств о придании Грузии статуса безопасной страны. В этом случае прошения выходцев из Грузии о предоставлении им убежища вообще не будут рассмотрены. Грузинское правительство обязуется, согласно договору об реадмиссии, вернуть нарушителей на родину за счет бюджета. МВД Грузии будет штрафовать тех, кого европейские службы выдворят из ЕС за нарушение визовых правил. Согласно этим правилам, граждане Грузии могут находиться в государствах Шенгенской зоны 90 дней в течение 180-дневного периода. Но с момента отмены виз в конце марта прошлого года от 10 до 15 тысяч грузин выехали в Европу и не вернулись на родину через 3 месяца. Причем большинство тех, кто впервые смогли попасть в Европу благодаря отмене виз, судя по всему, остались у родственников, которые нелегально живут и работают в Европе уже долгие годы. А некоторые примкнули к грузинским криминальным группировкам. Бывший начальник Государственной канцелярии Грузии Петр Мамрадзе заявил в интервью «Радио Свобода», что опасность восстановления визового режима в прежнем виде существует, но власти почти ничего в этой ситуации сделать не смогут.
«Спасать надо престиж Грузии, вот что надо спасать, ибо прекращение визового режима это будет достаточно тяжелый удар для престижа Грузии, это будет дурной месседж для инвесторов, для туризма. Это хуже гораздо, чем если бы Грузии вовсе не давали бы такой режим. Вот. А что касается смогут ли, я сомневаюсь, потому что социальное положение в Грузии таково, что значительная часть населения она стремится уехать куда угодно и найти работу, и как-то зацепиться».
Петре, а почему вообще возникла такая ситуация? Ведь о социальных проблемах в Грузии было известно. Что могли грузинские власти сделать, чтобы сдержать этот поток незаконной эмиграции, а затем уже числа просителей убежища?
Могли сделать очень малое, потому что сколько ни объясняй, ни пропагандируй, что нет, у вас ничего не получится, вас не оставят, это не помогает. Я говорил со многими, интервьюировал, так сказать, конфиденциально многих. И вот у кого-то там троюродный брат, у кого-то троюродная двоюродная сестра, у кого-то просто сосед, который уже как-то зацепился, работает. Вот я без визы поеду, а он мне поможет, и я сумею зацепиться. И все это, так сказать, выше стоит любых предупреждений. Я бы, может быть, на месте властей, будь я во власти, я бы даже конфиденциально предупредил в европейскую сторону, что мы пока не готовы, потому что мы не можем сдержать людей, которые хотят остаться.
Заявил Петре Мамрадзе. Что касается грузинского криминалитета, руководитель коалиции неправительственных организаций «За европейскую Грузию» Кэти Габиани возлагает ответственность на правящую партию «Грузинская мечта», напоминая о широкомасштабной амнистии после смены власти в стране в 2012 году.
Из тюрем очень-очень большое количество людей. Они делали фактически тотальную амнистию. И как только этих людей выпустили, здесь, даже в Грузии, подрос процент преступности очень сильно.
Кэти, вы считаете, что эти люди рынулись в Европу?
Вы знаете, а почему нет? Почему нет? Им делать здесь нечего. В Европу можно поехать за копейки сейчас, вот, ну, как раз во время прошлого правительства. Вот эти новые авиалинии, которые летают через Кутаиси, это очень дешево. И что им делать в нищей Грузии, где даже грабить уже некого. И исходя из этого, они просто все взяли, если не все, то большая часть. И эти преступники, которые то же самое делают и здесь, они делают эти преступления, совершают в Европе. И нет ничего странного в том, что Европа сошла с ума от этого. Ничего странного в этом нет.
Считает Кэти Габиани. О возможной отмене безвиза я беседовал с одним из самых последовательных проевропейских политиков Грузии, диссидентом советской эпохи Леваном Бердзанишвили. Леван, вы много раз говорили в интервью нашему радио, что безвизовый режим с Европой – это воплощение мечты, вековой мечты многих поколений грузин, что Европу ждет мирное нашествие молодых грузин, и они познают Европу, приобщаться к европейской цивилизации, культуре. Но вот сейчас сложилась опасная довольно ситуация, когда Европа может отменить безвизовый режим. Как бы вы это прокомментировали?
Я надеюсь, что это первые признаки, конечно, указывают на опасность. Опасность то, что я сказал, так не так произошло. Молодые люди пошли в Европу, но не только они. Шли в Европу грузинские криминалы, это в первую очередь. И самое главное, очень много грузин обратились к европейским странам, чтобы потребовать убежище и так далее. В ближайшие перспективы, я думаю, полтора года, примерно до двух лет, на самом деле опасности нет, но я надеюсь, что будут сделаны соответствующие выводы.
Леван, а в эти дни многие пользователи социальных сетей, эксперты, как-то даже с обидой говорят, что криминальных элементов из других стран в Европе не меньше, а также просители убежища. Но почему именно в отношении Грузии так ставится вопрос, как вы думаете?
Потому что Грузия лидер демократического развития в регионе, и поэтому требует, конечно, больше от Грузии. Я думаю, это справедливо. У Грузии больше претензий, Грузия врется в НАТО, Грузия врется в Европейский Совет.
Сегодня глава администрации президента Георгий Абашишвили заявил, что это напряжение вокруг безвизового режима, это происки российской пропаганды. Вы с ним согласны?
Да, в частности, да, конечно. Это обычно этим делом занимается и Россия, и грузинские оппозиционеры тоже. Но это не отменяет того, что в Северной Висфалии есть проблема, и что немецкий министр об этом говорил. Конечно, русская пропаганда будет сейчас педалировать, что Грузия вот недостойна, и зачем им рваться в Европу, и так далее, и так далее. Но я думаю, что вот в это направление мы сможем что ответить нашим российским коллегам. Что касается грузинских проблем, главная проблема, чтобы Грузия привлекала грузин. Самая главная проблема, чтобы они не рвались из страны, а наоборот возвращались и не создавали вот этих проблем для людей, для которых безвизовый режим – это хоть что-то, это плюс одно свобода, так сказать, некая часть грузинской свободы.
Считает Леван Бердзанишвили. Бывший представитель президента по урегулированию конфликтов Иракли Мачавариани уверен, что ситуация вокруг безвиза несколько драматизируется, и у европейских коллег нет серьезных оснований лишать грузин возможности ездить в Европу без виз только из-за проблемы криминала или нелегальной эмиграции.
Я думаю, не стоит так драматизировать. Во-первых, я не думаю, что это случится. Во-вторых, никаких исторических поражений это не будет означать. Это, может быть, будет какой-то, так сказать, временное тактическое, какой-то, так сказать, тактический ход. Я извиняюсь, но люди приезжали раньше по этим туристическим визам и оставались, ведь незаконных мигрантов везде уйма. Люди приезжают в ту же Германию из Африки, из Сирии, я не знаю, и откуда еще, и получают статус беженца и остаются там навечно. Что именно Грузия, маленькая страна, там, с 4-миллионным населением, что она может, так сказать, как она... Если вся Грузия переедет в Германию, все 4 миллиона, и то, наверное, особенно на это не отразится, на демографической ситуации, потому что Германия огромная страна.
Отметил Иракли Мачавариани. На днях министр юстиции Теа Цулукьяни вновь буквально умоляла соотечественников не губить безвизовый режим. Премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что Тбилиси сделает все для удовлетворения требований Европейского Союза. В качестве одной из возможных мер, позволяющих сохранить лицо, рассматривается возможность введения предварительной электронной регистрации, когда человек, желающий поехать в Европу, предварительно отправляет в соответствующую службу ЕС специальное заявление и документ. Он ждет ответа в течение 48 или 72 часов. Ответ вполне может оказаться отрицательным, как часто бывало в консульствах европейских стран до отмены виз. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Допинг-проба российского кирлингиста Александра Крушельницкого на зимних Олимпийских играх в Пхенчане дала положительный результат. Сообщение о том, что вскрытая проба Б показала наличие запрещенного препарата мельдония, во вторник официально подтвердила делегация олимпийских атлетов из России. Концентрация мельдония, обнаруженная в допинг-пробе, соответствует однократному приему препарата, говорится в заявлении. Роскомнадзор не будет блокировать доступ к порталу YouTube, который отказался удалять видеоролик с расследованием Алексея Навального о связях миллиардера Олега Дерипаски и заместителя главы правительства России Сергея Приходько. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров. По его словам, руководство компании Google, которая владеет видеосервисом, склоняется к тому, чтобы ограничить доступ к видео только после решения суда по иску Дерипаски. Генеральный штаб Вооруженных сил России распорядился о глушении сигналов сотовой связи на территории российских баз в Сирии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на приказ, подписанный генерал-лейтенантом Юрием Кузнецовым 2 февраля. Как утверждает анонимный собеседник РБК, распоряжение о глушении сигналов сотовой связи связано с атаками беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Продолжим сирийскую тему. Гибель россиян, воюющих в составе так называемой ЧВК «Вагнера» при неудачной попытке наступления на позиции арабско-курдских сирийских демократических сил в районе сирийского города Дейр-эз-Зор на восточном берегу реки Евфрат уже вторую неделю не сходит со страниц мировых средств массовой информации. Число погибших в разных источниках по-прежнему сильно разнится – от десятков до сотен человек. Евгений Шабаев, атаман казачьего общества «Ховрина» в Химкинском госпитале, лично видел 8 раненых в бою около деревни Хишам недалеко от города Дейр-эз-Зор. С Евгением Шабаевым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Маетная.
Мой друг, вернувшийся 300-м с боевых столкновений, я с ним встретился не так давно, 14 числа утром, в больнице в Центральном военном госпитале Химкинском. Собственно говоря, он мне поведал довольно удручающую историю, которая говорит о том, что наши ЧВКшники, Вагнера, а точнее 5-й и 2-й отделение его попало под обстрел, авиационный обстрел. Можно сказать, и дроны там работали, он не может это подтвердить, потому что это была ночь. И, собственно говоря, потом уже была зачистка вертолетами. Когда 550 человек попадает в пустыню ночью под обстрел, много не выживет. Вышло порядка 200 человек. Не 200-е, не 300-е. В каком состоянии оставшиеся 350, он, естественно, подтвердить не может, но выжить там крайне трудно было по одной простой причине. Сопровождения вертолетного эвакуации не было никогда. По одной простой причине. У ЧВК «Вагнера» нет этих вертолетов. Исходя из этих цифр, можно и говорить о наличии числа погибших. Из разных источников, в том числе спикер Государственной Думы у нас, Жириновский, утверждает, что погибло более 300 человек. Алксенис подтверждает 334. Я считаю, что они близки к истине, но, опять же, утверждать что-то на законодательном уровне я не могу, потому что не имею права освидетельства о смерти.
Через какое время после налета, после случившегося, их забрали?
Вот этот вопрос очень тяжелый. Почему? Потому что там подходило подкрепление, весна. Это донбасский батальон, который, к сожалению, получает зарплаты гораздо меньше, чем сами ЧВКшники. Они входят в аппарат ЧВК, но они тоже столкнулись с воздушным сопротивлением, уже не таким сильным, но все равно довольно-таки серьезным. И в пустыне эвакуировать раненых очень тяжело, крайне тяжело. Это не Афганистан и не что-то подобное Чечне. Поэтому, когда их смогли эвакуировать, я не знаю. Но, по крайней мере, в Россию, по моим сведениям, они начали поступать только 11-12 числа. События прошли 7-8.
Их собирали военные бортами нашими, да, российские?
Я не могу этого утверждать, но я предполагаю, потому что любых других бортов не было.
Ваш друг еще, он там вообще долго находился в Сирии?
До ранения он был долго. Так могу сказать. Там было 5 наборов ЧВК «Вагнера» в разной степени, более 3 лет идет кампания. Не первый раз уничтожает данную структуру, но он не в первом был наборе.
Какое сейчас состояние у 300? Кого вы видели лично?
Рваные раны живота, осколочные. это тяжелые ранения, нетранспортабельные.
То есть то, что их уже привезли...
Это большой героизм довольно-таки медиков наших. Им, конечно, большое спасибо, поэтому мы не называем никаких фамилий по одной простой причине. Их могут просто выкинуть из больницы, поскольку это больница Министерства обороны, а ЧВК, любое ЧВК в России, оно запрещено законом, оно никак не регулируется. И еще один повод, почему мы не говорим фамилии. Потому что если их выгоняют из Министерства обороны, и они поступают к любым медикам, вплоть до медсестры, любая медсестра Российской Федерации обязана заявить в полицию, прокуратуру об огнестрельном или любом другом ранении. И, соответственно, заводится уголовное дело, разбирательство, и люди будут сидеть в тюрьме.
Ну, зная об этом, обо всем, они все равно туда поехали.
Самый главный повод, почему люди туда едут, потому что здесь нет жизни, нет работы, нет ни социального, ни экономического статуса. Ни как военнослужащие, которые отслужили, имеют опыт работы, ни как простые граждане. Ветераны боевых действий у нас имеют огромные социальные гарантии в виде 1000 рублей в месяц, и больше ничего не имеют. У них отобрали право и на проживание в социальных учреждениях, в лиде реабилитации, у них отобрали право на квартиры, социальные получения ипотеки и так далее и тому подобное. Это мы уже судимся более 7 лет с государством российским. Но в этих условиях говорить, что государство примет закон о ЧВК, когда у них нет денег и нужно держаться и терпеть, я не уверен, что это им нужно. Им вполне устраивает то, что сейчас происходит. Мясо пришло, мясо ушло. Это люди, это армия для сегодняшней власти. В средствах массовой информации проходило, что она зарегистрирована в Гонконге, ЧВК Вагнера. Соответственно, те договора, которые подписываются, они идут вне рамок, я имею в виду, между наемниками, которые направляются в Сирию. Они подписываются на каких-то несущественных, не носящих юридические силы в Российской Федерации бланках. И там прописываются нормы, очень нерегламентные. И в случае ранений там прописана сумма до 1 000 000 рублей. Раненым 300-м, в зависимости от ранения, сумма варьируется, 2 миллиона в случае гибели. Но еще раз говорю, поскольку это все вербовщики подписывают, я имею в виду люди там СДД и всякие другие структуры вербуют на данный вид работы, они же сами и распределяют эти суммы. И поэтому очень много проблем с этими выплатами у ребят.
Скажите, но в основном сейчас в Сирию едут именно те, кто были на Донбассе?
Я еще в 2015 году в прессе заявлял о том, что в сентябре, до ввода войск в Сирию, что было совещание и поручение данного Бородаю о том, что, по моим сведениям, опять же, необходимо утилизировать ту массу людей, которые поднялись, которые видели, что можно менять власть, можно ее менять невыбранным путем. И такие люди не нужны в нашей стране. Это одной из целей, кроме нефтяной, была утилизация ветеранов Донбасса. Ну, собственно, они этим и занимаются. И большинство первого, второго, третьего набора профессионалов, прошедших довольно серьезную службу, они были зачищены каким образом? Они были направлены до артподготовки на штурмы городов. Спецназ до артподготовки не пускает. Вообще его использовать нужно в других целях. Нужно уметь служить, уметь командовать армией. Компания строилась не на принципах военной целесообразности, стратегической целесообразности, она строилась в экономической целесообразности. И вообще принципы построения военной структуры сегодняшней – это экономические принципы. Количество жертв их мало интересует. По, собственно говоря, поэтому наше государство так долго отрицало сам факт этого мероприятия. Сегодня уже подтвердили, хотя говорят, ну не 100, не 200, ребят, ну 5 человек. 5 – это мало. В Ростов не доставляют бортами после авиакатастрофы 2015 года, Fly Dubai. Поэтому они больше летают в Москву и Питер. Я имею в виду, это самолет снабжения. Вот, по моей информации, они вывозились именно на этих бортах. И они вывозились не по принципу, так скажем, медицинской специализации каких-то учреждений, а по принципу, куда летит, туда и везем.
А кто сейчас оплачивает их лечение?
Государство. Они находятся в государственных лечебных заведениях.
Случившийся, да, вот этот обстрел, должны были как-то, как на государственном уровне?
Согласовывать обстрелы, я не знаю, военные действия. У нас есть центр в Сирии поддержки, разграничения, ответственности, зоны ответственности. Но, опять же, это ЧВК. Это не государственная структура. Для Соединенных Штатов Америки это не государственная структура, поскольку мы сами не признаем частные военные компании. Их действия на территории Сирии регламентируются международным правом и не более того. С другой стороны, они сами подтвердили собственный удар. Они, собственно, опубликовали видео заявление Пентагона и прочее, прочее, прочее. Вместо того, чтобы, так скажем, хотя бы выразить глубочайшую озабоченность, как это делает наш великий полководец Лавров, они просто не заметили эту ситуацию и, наоборот, озаботились проблемами во Флориде.
Сейчас, поскольку большие потери, будет какой-то шестой набор?
Ну, я думаю, что да. Но сейчас, понимаете, в чем дело? У нас на Донбассе есть такое СИЗО номер 5, это в Донецке, и СИЗО в Луганске, где людей содержат, в том числе российских граждан, более уже 3 лет после Минских соглашений, когда ребята не хотели останавливаться, хотели идти дальше, защищать свою родину и так далее. Ну, их посадили в СИЗО без предъявления обвинений. Там не действует ни адвокатура, ни юриспруденция. Там все по понятиям. Вот ребята сидят 3 года, к ним приходят вербовщики и говорят, либо ты здесь продолжаешь гнить, либо ты поедешь воевать. И, может, что-нибудь заработаешь. Вот когда ты видишь перед собой такой выбор, ты идешь воевать, и даже не за 150 тысяч рублей, как служат определенные ЧВКшники, а идешь в набор в Весну, в Карпаты, так называемые, где там платят около 100, и то не всегда. То есть вербовщики, они работают на Украине, там никого не интересует сейчас, кто туда приедет. Мы людям говорим, но люди уже не воспринимают. Почему? Потому что, ну, реально нет работы, реальный экономический кризис в стране. Ну, конечно, можно верить, что у нас мы вышли из него, там, поднялись с колен, но, понимаете, подняться с колен, но упасть на 5-ю точку – это очень неприятно.
Говорил атаман казачьего общества Ховрина Евгений Шабаев. С ним беседовала моя коллега Елизавета Маятная. Вы слушаете программу «Время свободы». Жительница Петербурга Шахназ Шитик пытается помочь своему 16-летнему племяннику, который больше не хочет жить со своей пьющей матерью. В процессе общения с чиновниками выяснилось, что все защищают права именно матери, а голос подростка не слышит практически никто. Об этой истории рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
16-летний Дима не хочет жить с мамой. Он говорит о том, что атмосфера в доме невыносимая, что мама устраивает скандалы по каждому пустяку, пьет, почти не работает, что такой жизни уже не выдержала старшая сестра Димы и покончила с собой. Дима жалуется, что он все время подвергается насмешкам и травле со стороны матери и старшего брата, которых в Диме не устраивает все, начиная от его длинных волос. Дима живет в Твери. На зимние каникулы он поехал к тете, маминой сестре, в Петербург. Тетя его одела, купила новую куртку, брюки и ботинки. Из своих старых он давно вырос. Ехать домой ему не хотелось. На несколько дней задержался. Мама объявила его в розыск. Приехали полицейские из Твери и вернули Диму домой. Но в феврале Дима снова приехал в Петербург, оставив в прокуратуре заявление с просьбой лишить свою маму родительских прав и уведомление о том, что он ни от кого не скрывается. О приключениях Димы говорит его тетя Шахназ Шитик.
Я этого ребенка практически год не видела. Мама нам потому что запретила общаться. Но когда ребенок приехал, я видела, что он ходит с телефоном где-то по углам, что-то пишет. Оказывается, ребенок у меня, когда приехал, попросил задержаться на 2 дня в каникул, чтобы пройти день открытых дверей в колледж. После 9 класса он хочет приехать и учиться в Санкт-Петербурге. Но в это время параллельно, оказывается, ему названивала его мама, оскорбляла, унижала. Мама и брат унижали ребенка старше. Мы были в магазине, обратно возвращаемся, и ребенок все время что-то писал. И в одно время он заплакал и говорит: «Тетя, я больше так не могу. Я устал. Помогите, пожалуйста, мне. Меня все время оскорбляют. Я больше с мамой жить не могу. Я просто терпел, чтобы мне исполнилось 18 лет и уехать. Вот я даже учу английский язык, что хочу уехать из страны, чтобы больше не вспоминать имя мамы». Я удивилась, неужели настолько плохо? Он был плохо одет. Я обратила, конечно, внимание. Очень тонюсенькая куртка, короткие брючки. И говорит: «Тетя, у меня даже пальцы болят на ногах. Я же расту, а у меня ботинки малы. Мама мне ничего не покупает. Моя пенсия потеря кормится. Мама забирает эти деньги. Она практически не работает. Я на следующий день скорее отправила мою дочку с ребенком. Куртку купили, брюки купили. А оба, правда, нам денег не хватило. Они купили, ну, кроссовки. Я говорю: ну, одену я тебя. Ничего страшного». И он говорит: «Тетя, а что сделать, чтобы мне не жить с мамой?» Я говорю: «Я не знаю. Давай мы тогда завтра сходим с тобой в органы опеки и поинтересуемся, какие у тебя есть права». Мы в интернете посмотрели ближайшие и пришли. И ребенок там стал рассказывать, что ему очень плохо, что органы опеки города Твери приезжают, за неделю предупреждают маму. Мама быстро там где достает, где людей денег просит, чтобы купить продукты. И органы опеки при маме спрашивают, как, Дима, ты живешь. Я говорю, хорошо, ради того, чтобы моя мама потом неделю не мучила меня своими криками, драками. Я просто решил, лучше я как-нибудь дотерплю до 18 лет, что лучше не спорить. А если даже и возникает спор, то я молчу и закрываюсь на сутки от мамы. У них одна комната в общежитии, перегородка сделана. И я даже не кушаю, чтобы только не показываться маме на глазах. И вот я органам опеки говорю, пожалуйста, посоветуйте, что надо делать ребенку. Ехать в город Тверь и обратиться в органы опеки. Я говорю, ну он вам говорит, что органы опеки города Твери, вот его не спасают. Я в свое время, потому что обратилась уже в органы опеки, когда они были маленькие, что моя сестра пьющая, и что у них в семье постоянные драки, и что там собираются алкаши. Но они не приняли меры вовремя. В итоге из-за их ошибки покончила с собой моя племянница. Мы вызвали такси и приехали уполномоченным по правам детей. Дима, он рассказывает, как он плохо живет, как дома не хватает денег, как мама не работает, как устал от грязи, от конфликтов мамы. Мама даже на мелочи создает конфликт на неделю, и что ему приходится неделю молчать. И она говорит, Дима, у тебя есть право написать заявление в суд сам лично или обратиться в прокуратуру в Твери, чтобы тебе помогли обратиться в суд на лишение твоей мамы родительских прав, и там есть ограничение прав попросить попечительство временно над ребенком. Мы, значит, поехали в прокуратуру городскую. Нам там дежурный прокурор сказал, бегом в прокуратуру Фрунзенского района. Мы приехали, мы срочно оставили заявление. Ребенок написал, что он не в бегах, что он указывает свой адрес, что его никто не похитит и что его насильно никто не задерживает. Он написал, при прокуроре сам подписал. Она говорит, ты имеешь полное право. Вы завтра идите, пожалуйста, в РАНО, попросите, чтобы вам дали временную возможность обучения ребенка где-нибудь, пока идет расследование, пока не перевели документы ребенку. Он сейчас, в свои 16 лет, имеет право приехать к родственнику и просить помощи. Это его законное и конституционное право.
Но до РАНО Шахназ с Димой доехать не успели. В этот же день начались звонки из тверской полиции. А на следующий день не успел Дима выйти из дома, как двое полицейских из Твери задержали его, силой запихнули в машину и увезли в приют для несовершеннолетних «Транзит». Шахназ удалось заснять, как это происходило, как мальчик упирался и как его волоком тащили к машине. Телефон у Димы в приюте отобрали. Тете он смог позвонить только раз напряженным голосом, все время повторяя, что у него есть только 2 минуты. На все его просьбы дать ему возможность общаться с тетей руководство приюта отвечало отказом, несмотря на то, что российское законодательство четко наделяет ребенка такого возраста правом общаться со своими родственниками. Общаться с журналистами в «Транзите» отказались, раздраженно посоветовав все вопросы адресовать Комитету по социальной защите. Решить проблему Шахназ пытался помочь юрист Владимир Драфа, принявший на себя обязанности ее представителя.
Ребенок 16 лет, который собственной рукой пишет заявление в полицию, что я прошу лишить мою мать родительских прав и прошу до момента завершения расследования разрешить мне проживание в моей родной тете, которая не скрывается и который проявил свою волю на то, что он не хочет больше проживать с мамой. У нас есть в законодательстве статьи в Семейном кодексе 55 о том, что дети имеют право на встречу с родственниками раз. У нас есть право на свободу передвижения 2. Есть статья, что местом жительства ребенка до 14 лет априори с родителями, после 14 лет это место жительства там, где он фактически проживает. Но по факту ребенок, который попытался реализовать свое право на проживание там, где он считает необходимым, право на общение со своими прямыми родственниками, оказался в итоге по факту в приемнике, сидит там как белка безвылазно, без прогулок, без свиданий. И, насколько я знаю, со слов Шахназа, там всячески морально пытаются на него воздействовать. мы пытаемся встать на защиту прав ребенка, мы говорим о том, что вы удерживаете мальчика незаконно, мальчик абсолютно никаких правонарушений не совершил, мальчик реализовал свое субъективное право на проживание отдельно от матери, право на свободу передвижения. Нам говорят, что нет, вы нарушаете права матери на воспитание ребенка. Мы бьемся об лед, вот говорим, что мама асоциальный элемент, она деградирует. Средняя дочь уже не вынесла совместного сожительства и покончила с собой. И мама только на четвертый день заявила о том, что эта дочь ушла из дома. Когда ей сказали, что она пошла покончить с собой, то сказала, что ну и не надо ее искать, сдохнет, похороним. Ну и дальше похоронила, ребенок лежит без памятника, на безымянной могиле, она никому не позволяет туда ходить, даже младшему сыну. Все говорят, что мать идеальна. Она говорит, что это сестра, именно Шахназ, довела ребенка, и что он хочет уйти из дома. Никто не слышит вот то, что Шахназ говорит о том, что у ребенка трагедия, что он больше не может с мамой жить рядом. И все чиновники там обращались. Я звонил лично уполномоченному по правам ребенка. Здесь, в Питере, она мне сказала, идите в органы опеки, пишите заявление, чтобы вам разрешили свидание, получите отказ, идите обжаловать его в суд. У ребенка тяжелейшая жизненная ситуация. Ребенку срочно нужна помощь правовая. Он лично заявил, что он хочет, чтобы его маму лишили родительских прав. И ему нельзя туда-назад в Тверь. А вы мне говорите, что я должен сейчас идти, написать заявление. И я, получив на него отказ, пойду в суд. Вы говорите, вы точно по правам ребенка? Нет, есть от мамы заявление, что он не должен видеть тетю. Я говорю, ну, вы же должны права ребенка защищать, а не мама. Вам говорят о том, что мама деградировала, что у них уже один ребенок в семье покончил с собой. Вам говорят о том, что мы хотим права ребенка защитить, мы ничего другого не просим от вас. Ситуация просто вот нереальная. Мальчишку как в тюрьме держат за то, что он пытается свою жизнь спасти.
Пресс-секретарь аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Олег Алексеев указывает на два законных способа решения этой проблемы.
Либо, если согласна мама, она дает доверенность на тетю на представление законных интересов, либо оформляют родственную безвозмездную опеку. Второй путь, он обращается по месту жительства в орган опеки и пишет заявление в социозащитное учреждение. И пока решается вопрос, может его мама представлять права или нет, он живет в социозащитном учреждении по месту жительства.
Больше недели Дима был в изоляции. Все это время Шахназ Шитик, Владимир Драфа и другие ее добровольные помощники пытались добиться свидания или хотя бы телефонной связи с мальчиком. Но им только с большим трудом удалось передать ему купленные Шахназ ботинки и кое-какие продукты. Передать даже небольшую записку оказалось невозможно. Шахназ написала заявление в полицию с жалобой, что в приюте «Транзит» Диме не дают общаться с родными. В один из дней ей сказали, что Диму увезли в больницу. На самом деле, когда она еще билась в двери приюта, его уже везли в Тверь. А еще она узнала, что он плакал и просил не отправлять его к маме и оставить его с тетей, но мальчика не послушали. Правда, в Твери его матери не возвратили. Пока идет разбирательство, он снова помещен в приют. В отделе опеки и попечительства муниципального округа Екатеринговский в Петербурге на вопрос о Диме ответили, что нарушений в содержании несовершеннолетнего в приюте нет, что заявление ребенка направлено в Тверь и что там будет назначена прокурорская проверка. Даже если чиновники правы и формальных нарушений в их действиях нет, то общение с 16-летним человеком, которого волоком тащат в машину, подвергают полной изоляции и как будто не слышат никаких его слов о проблемах его семьи, как минимум вызывает вопросы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Берлине продолжается показ фильмов конкурсной и внеконкурсной программ проходящего там международного кинофестиваля, передает наш специальный корреспондент в столице Германии Дмитрий Волчек.
Каждый может найти свое на Берлинале. В программе 400 фильмов на все вкусы, от ширпотреба до радикальнейших экспериментов. Есть такое убеждение, что фестиваль политизирован, и это действительно так. Я только что подряд посмотрел несколько фильмов на одну тему – о правом и левом терроризме. В конкурсном фильме «Утойя» 21 июля реконструированы страшные события на острове, где Андерс Брейвик убил 69 человек. В фильме «Семь дней в Энтеббе» детально расписан знаменитый угон французского самолета в Уганду и израильская операция по спасению заложников. Надо отдать должное авторам этой драмы. Они постарались занять абсолютно нейтральную позицию и показать, что у всех есть своя правда. И у различных фракций в израильском руководстве, и у палестинцев, и даже у немецких террористов, которые решили захватить самолет, чтобы возродить разгромленную организацию РАФ и разжечь пожар мировой революции. Поразительно, что в тот самый день, когда в одном зале шла премьера фильма об операции в Энтебе, в соседнем зале выступали бывшие члены РАФ, отсидевшие свое и особо не раскаявшиеся, и их встречали аплодисментами. Происходило это на премьере фильма «СПК-комплекс», посвященного малоизвестной странице леворадикального движения ФРГ. В этом году на Берлинале показывают интереснейшую ретроспективу – малоизвестное кино Веймарской Германии. Здесь есть настоящие шедевры, и главное событие – восстановленная дилогия Урбана Гада «Мир в огне» и «Побег из золотой тюрьмы», вышедшая на экраны в 21-м году и с тех пор позабытая. Персонажей современной российской политической сцены можно наблюдать в документальном фильме Сергея Лозницы «День Победы». Снимался он в Берлине, в Трептов-парке, где стоит огромный памятник советскому солдату-освободителю. Сюда 9 мая приходят люди отметить День Победы и помянуть павших. Приходят с цветами, красными флагами, повсюду звучит русская речь и советские песни военных лет. В последние годы к этому празднику привлечено особое внимание из-за десанта байкеров из клуба «Ночные волки», пользующегося любовью Владимира Путина. Сергей Лозница показывает празднование 9 мая 2017 года совершенно бесстрастно. В фильме нет политических деклараций, закадрового комментария, уточнений и архивных вставок. Это портрет события и тысяч людей, в нем участвующих. Вот отрывок из моего разговора с режиссером.
Можно сказать, что ваш фильм входит в тетралогию, ну пока тетралогию о массах. Был Майдан, был фильм «События», посвященный тому, что происходило в Ленинграде в 1991 году в августе, «Аустерлиц» о лагерях, нацистских концлагерях и их нынешних посетителей. И вот «День Победы». Можно сказать, что это определенный цикл о массах?
Да, и с другой стороны, все-таки «Аустерлиц» и вот этот фильм объединяет то, что это картины о памяти, о разного рода способах представления памяти. Если «Аустерлиц» – это буквально мемориал и место, где происходили события, память о которых мы храним, то «Трептов-парк» – это созданный мемориал. Там был до того Трептовер-парк, просто выбрали место, разбили этот парк таким образом, как вот мы сейчас это можем видеть, создали мемориальный комплекс. В этом мемориальном комплексе, обращаю внимание, захоронили неизвестных, по-моему, 8 тысяч там, неизвестных солдат. Неизвестных солдат. Это значит, что неизвестные солдаты входили в Берлин. То есть мы кто, что, как там погиб, мы не знаем. Неизвестный солдат. Очень важно, потому что мне кажется, что все-таки информация о том, какие части входили в Берлин и какие солдаты погибли, все-таки она должна существовать, но именно неизвестные солдаты. И там есть центральная могила, и вокруг есть такие участки земли, которые, по-моему, только перед 9 мая, вставляют туда табличку «Общая могила такая-то, общая могила такая-то» и так далее и тому подобное. И этот мемориал или этот мемориальный комплекс, он был создан. Это память созданная. И в этом отличие от Аустерлица. И меня интересует еще следующая тема. У меня есть идея развить эту тему. Это событие, о котором или по поводу которого не был создан ни один мемориал. Я не буду говорить, что это такое, но вот я в этом смысле, мне интересно развивать тему и пробовать вариации. А в принципе, я решился снимать, я присматривался уже к этому месту, к этому дню, именно в Берлине, поскольку я ищу места, которые воплощают в себе места и мгновения, которые воплощают в себе парадоксальные вещи. Ну, первое. Вообще-то я не знаю больше в мире таких мест, где страна, которая победила другую страну, в столице побежденной страны или государства празднует, представители этой страны празднуют победу. Вы можете вот привести пример другого такого вот случая? Но это поразительно, нет?
Да, сейчас не припомню. Но, возможно, что-то в истории подобное и было.
Я не знаю. Это первое. Второе. Дело в том, что так как это представлено там, в этом мемориале, если бы вы первый раз пришли и ничего не знали о истории Второй мировой войны, то вы бы не знали, что еще принимали участие в этой войне и другие стороны. Это второе. То есть это точка зрения Советского Союза воплощена. Так как воплощена точка зрения Советского Союза, то мы ничего не говорим в данном случае. Этот мемориал не учитывает, говоря о войне и о жертвах, которые были во время войны, мы ничего не говорим о том, каким образом начиналась эта война. В каком-то смысле этот мемориал наследует нерешенным проблемам Нюрнбергского процесса, который не рассматривал ни 1939 год, ни раздел Польши, ни преступления Советского Союза против других стран, ни войну с Финляндией, ни оккупацию Эстонии, Латвии, Литвы. Это то, что вообще, в принципе, этот мемориал вообще исключает из рассмотрения. И в силу того, что эти вопросы до сих пор не решены, возможно, и возникает такая черная дыра, и возможно создавать мифологию, возможно вокруг всего этого наращивать силу. Ведь у подобных есть нечто, вот что я скажу, есть нечто, что объединяет, скажем, государство и религию. И то, и другое выстраивается вокруг жертвы. Не все религии, но нам известные. Или на нас влияющие, являющиеся частью нашей культуры. И вот государства, они тоже выстраиваются, или сообщества выстраиваются вокруг жертвы. И вы попадаете в ситуацию, когда, с одной стороны, вы имеете дело с людьми, которые приезжают туда в пропагандистские цели, одевают, а пропаганда связана с театром. Эти люди одевают специальные костюмы, демонстрируют силу, ведь кожа, эти мускулы, то, как эти люди выглядят, флаги, речи, общая тональность всего этого движения, мотоциклы, это все такая демонстрация силы театральным способом тех же людей одеть, например, в костюмы цивильные и гражданские, дать им в руки цветы, они придут, возложат цветы, и совершенно другой эффект. Нет, нужно одеть кожу, нужно создать это движение, нужно за ним следить. Наконец-то мы дорвались туда, мы подошли, мы пришли, мы забрались туда наверх, и что? Прокричали троекратное «Ура!», сказали свою речь, возложили цветы. Значит, в этом есть некий элемент театральности во всем. И он призван к чему-то, он призван демонстрировать эту демонстрацию, в том числе и силы, и мощи. В такой форме. И с другой стороны, туда же приходят люди, которые искренне переживают, сочувствуют, вспоминают, приносят цветы, плачут, слушают песни. Очень сильный этот момент, элемент ностальгии. И, конечно же, люди испытывают это чувство, этот ресентимент, который их туда приводит. Это как раз картина про ресентимент.
Сергей Лозница о Дне Победы. В конкурсе Берлинского фестиваля прошла премьера фильма Алексея Германа-младшего «Довлатов». 6 дней в начале ноября 1971 года в Ленинграде. Оттепель давно кончилась, цензура становится все суровей. Писатель Сергей Довлатов работает в заводской газете. Ему предлагают сочинять стихотворения о буднях нефтяников и интервьюировать рабочих. Литературные журналы, редакторы которых боятся всего талантливого и тем более гениального, приветствуют умеренные литературные способности. Произведения Довлатова и его друзей-нонконформистов отказываются печатать, ненужные рукописи отправляют в макулатуру. «Мы – последнее поколение, которое может спасти русскую литературу», – говорит Довлатову поэт Иосиф Бродский. Главная проблема, которая волнует Довлатова и его друзей – разрушенный цензурой контакт между автором и читателем. Талантливым писателям, которых отказываются публиковать, остается один выход – издавать свои произведения за границей. Первым покинет СССР Иосиф Бродский. В 1978-м уедет Сергей Довлатов. В Нью-Йорке он станет сотрудником «Радио Свобода». фильм благожелательно воспринят международной критикой. Рецензентов восхищает точность, с которой Алексей Герман рисует жизнь ленинградской интеллигенции. Но нужно все-таки отметить одну сознательную неточность. Во всех этих редакциях и квартирных салонах все курили и кругом стояли пепельницы. У Германа заядлых курильщиков нет, видимо, для того, чтобы фильм можно было без проблем показать по телевидению. Его российская кинопремьера намечена на 1 марта. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Берлин.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 20 февраля. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.